Новости часа представила Любовь Баматова. В Москве 17:07. В эфире программа «Время свободы». Владимир Путин проводит консультации с партией «Единая Россия» по кандидатуре нового мэра Москвы. Конституционный суд Украины признал незаконной политическую реформу 2004 года, ограничившую президентскую власть в стране. В Москве начинается реконструкция универмага «Детский мир» на Лубянской площади. Эти и многие другие темы во втором информационном часе нашей программы. Итак, временно исполняющий обязанности мэра Москвы Владимир Ресин произвел несколько кадровых перестановок в столичном правительстве, в частности, перераспределив сферы полномочий в строительном комплексе. Это происходит на фоне активных консультаций, которые ведутся в партии «Единая Россия» по поводу кандидатуры преемника Юрия Лужкова на посту мэра Москвы, рассказывает Виталий Камышев.
Среди тех, кто, возможно, фигурирует в списке «Единой России», один из лидеров федерального руководства партии Вячеслав Володин, вице-премьер российского правительства Сергей Собянин, первый заместитель мэра Москвы Людмила Швецова. Пресса обсуждает также кандидатуры министра по чрезвычайным ситуациям Сергея Шойгу и полпреда президента в Северокавказском федеральном округе Александра Хлопонина. Наконец, говорят и о том, что один из влиятельных кремлевских кланов поддерживает кандидатуру бывшего руководителя администрации президента при Борисе Ельцине и Владимире Путине Александра Волошина. Заместителем Волошина одно время работал сам Дмитрий Медведев. В отдельную группу можно выделить так называемых питерских кандидатов. В этой связи журналисты и эксперты упоминают начальника управления делами президента России Владимира Кожина, министра обороны Анатолия Сердюкова, действующего губернатора Петербурга Валентину Матвиенко и даже одного из ее заместителей Алексея Сергеева. К обсуждаемым в прессе кандидатурам на пост мэра Москвы не надо относиться слишком серьезно, убежден президент Центра политической аналитики Михаил Тульский. Сознательная дезинформация – это черта фирменного политического стиля Владимира Путина, а теперь и тандема, подчеркивает Михаил Тульский.
В 2004 году мы помним, когда были обсуждения кандидатов в премьеры очень бурно. Единственное, кого не упоминали, был Фродков, и именно его Путин назначил. То же самое было в 2007, когда обсуждали разные кандидатуры, но не было только Зубкова. Именно его назначил Путин. Я думаю, что сейчас вот эти все кандидатуры специально вбрасываются для того, чтобы не обсуждали тех, кого могут реально назначить. А реально, скорее всего, назначат питерца. Собянин фигура крайне декоративная и слабая. В общем, Собянин-то когда и занимал самую триумфальную должность в своей жизни, был главой администрации президента России, и тогда он был фигурой, не играющей никакой серьезной роли фигуры. Потом, в 2008 году, Собянин явно пошел на понижение, став вице-премьером правительства, так сказать. Хотя, в общем, должность главы аппарата правительства, она вроде бы высокая, тем не менее, на ней Собянин не играет никакой роли при распределении постов внутри правительства.
А шансы Швецовой, видимо, невелики, поскольку это команда Лужкова, старая команда.
Конечно же, Швецова – это человек Лужкова, и полностью с ним ассоциирует.
Политолог Михаил Тульский уверен также, что у Александра Волошина и Александра Хлопонина нет реальных шансов возглавить российскую столицу.
Волошин – это фигура скорее такого комедийного плана, попытка отвлечь внимание театральных кандидатов. Волошин вообще не занимал никаких серьезных хозяйственных постов в своей жизни. Когда он руководил администрацией, поначалу ей фактически руководил Березовский, потом фактически руководил Сурков. Другой вопрос, что он, конечно, имеет большие знакомства и связи почти со всем руководством, то есть он может быть каким-то лоббистом относительно успешным, но Волошин слишком слабая, слишком неинициативная, не выдвигающая никаких собственных идей, не имеющая опыта хозяйственного управления фигура в этом смысле. Ну, а Хлопонин, он только что назначен на Северный Кавказ, не стали бы человека, которого берегли для мэра Москвы или хотя бы допускали такую возможность назначать на такой проблемный регион, как Северный Кавказ. И тем более, если его сейчас убрать с Северного Кавказа, это будет выглядеть как то, что федеральный центр расписался, что он не может решить ни одной проблемы в Северном Кавказе, и как бы вот все свои программы фактически таким образом сворачивает. Ну, во всяком случае, выглядеть это будет так.
Гораздо больше подходит для должности столичного градоначальника управделами президента Владимир Кожин, считает Михаил Тульский.
Фигур, которые могут справиться с Москвой, откровенно говоря, вообще не видно сейчас на горизонте. Но в то же время Кожин, если говорить о Кожине, то мне кажется, что этот кандидат вполне реальный, он имеет значительный опыт управления управления. Ну, если не городским хозяйством Москвы, то хотя бы частью этого городского хозяйства. Он управление делами президента, это, в общем, тоже в некотором смысле городское хозяйство. Человек имеет, безусловно, опыт похожей работы и не только в Петербурге, но и в Москве. Насколько он потянет, это, конечно, вопрос сложный. Я думаю, что никто, в общем, всерьез не сможет потянуть. То есть у всех будут какие-то проблемы. Москва слишком большой город и слишком проблем. Каковы его шансы? Ну, я думаю, что есть и другие кандидаты питерцы, у которых тоже есть высокие шансы.
А как относятся сами питерцы к возможному назначению земляка московским градоначальником? «Здесь это мало кого интересует», — говорит профессор факультета политических наук и социологии Европейского университета в Санкт-Петербурге Владимир Гельман. Что же касается гипотетического переезда в Москву действующего губернатора Валентины Матвиенко, то, в принципе, это не исключено, считает Владимир Гельман.
Я не берусь судить о шансах Валентины Ивановны и тем более о ее там персональных отношениях с Путиным, с Медведевым. Но надо понимать, что в целом человека на пост мэра Москвы подбирают по двум критериям, которые друг другу противоречат. Во-первых, это должен быть управляющий, а не хозяин. То есть хороший квалифицированный менеджер, ну, который там не завалит совсем уж дело. И в то же время это должен быть человек, лишенный политических амбиций и не способный претендовать на влияние в общенациональном масштабе, ну, сопоставимое с тем, который имел Илья Михайлович Лужков. В принципе, Матвиенко вот и тому, и другому критерию, ну, соответствует лишь отчасти. Но я думаю, что это может быть сказано и по отношению к очень многим другим потенциальным претендентам на пост мэра Москвы.
Кандидатура питерского вице-губернатора Алексея Сергеева – полная неожиданность. Но на самом деле и такой вариант исключать нельзя, говорит политолог Владимир Гельман.
О Сергее, в общем, известно немного. Это всего лишь навсего один из городских чиновников, не самый выдающийся и не самый заметный. Но на самом деле, как бы предполагать, как проявит себя тот или иной назначенец, очень тяжело. Когда Лужков сам пришел на пост мэра Москвы, это было в 92-м году, то о нем говорили как у заместителя Гаврила Попова, он был вице-мэром. Но прошло какое-то время, и Лужков стал такой влиятельной фигурой общенационального масштаба. И понятно, что сегодня те люди, которые там проводят подбор кандидатур, конечно, не хотят допустить, чтобы будущий мэр Москвы стал влиятельной фигурой. Ну, видимо, поэтому и всплывают такие кандидатуры, о которых на сегодняшний день просто нечего сказать.
По словам секретаря политсовета Московского отделения «Единой России» Елены Паниной, сейчас идут консультации по списку кандидатур на должность мэра Москвы, которые партия будет предлагать президенту. Окончательный список должен появиться лишь к следующей неделе. Виталий Камышев, Радио Свобода, Москва.
На волнах Радио Свобода вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Москве 17 часов 15 минут. Сейчас коротко о самых главных новостях к этому часу.
Радио Свобода. Новости.
Владимир Путин проводит с руководством партии «Единая Россия» консультации по кандидатам на пост мэра Москвы. В Махачкале в ходе спецоперации убит боевик. Как сообщили в правоохранительных органах Дагестана, на улице Салихова в городе был введен режим контртеррористической операции. В Барнауле прошел митинг в защиту конституционных прав граждан и против отмены прямых выборов мэра города. В Кабардино-Балкарии убит глава филиала Сбербанка России в городе Тырныауз. Конституционный суд Украины признал утратившим силу закон о политической реформе 2004 года, ограничивающий полномочия президента страны. Президент Эквадора Рафаэль Корреа заявил, что тем, кто замешан в попытке государственного переворота, предпринятой в четверг, не будет пощады. Премьер-министр Японии Наото Кан заявил, что его страна заинтересована в улучшении отношений с Китаем, но обеспокоена с мерами по усилению китайского военно-морского флота. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». 9 часов по московскому времени, в 9 вечера. Сегодня, как всегда, «Поверх барьеров», и, как всегда, по пятницам это «Поверх барьеров» с Игорем Померанцевым. Сегодня в программе «Музыка стиля фьюжн. Разговоры на пляже под Геленджиком о теле, о женской и мужской красоте, о море. В рубрике «Мои любимые пластинки» сегодня о своих любимых музыкальных записях рассказывает московский актер Алексей Якубов. Итак, «Поверх барьеров» с Игорем Померанцевым слушайте сегодня в 21 час по московскому времени, сразу после новостей. Не пропустите. Ну, а мы продолжаем информационную программу «Время свободы». Конституционный суд Украины сегодня признал утратившим силу закон о политической реформе 2004 года, ограничивающий полномочия президента страны. Из Киева передает наш корреспондент Владимир Вахненко.
Признать неконституционной политическую реформу, принятую Верховной Радой в конце 2004-го, в разгар кризиса, вызванного оранжевой революцией, требовали 252 депутата из числа сторонников действующего президента страны Виктора Януковича. Парламентарии ссылались на то, что соответствующее решение принималось с грубыми нарушениями процедур, установленных основным законом. За политреформу почти 6 лет назад голосовали и сам Янукович, и его соратники, не желая тогда отдавать слишком большие президентские полномочия Виктору Ющенко. Закон 4-2, более известный как закон о политреформе, внес изменения в Конституцию и превратил Украину из президентской в парламентско-президентскую с расширенными полномочиями коалиции Верховной Рады и премьер-министра, говорит депутат от пропрезидентской партии регионов, один из авторов обращения в Конституционный суд Владислав Забарский.
То, что произошло в декабре 2004 года, это бессистемно, хаотично и вызвано было исключительно политической целесообразностью. Мы обратили внимание и попросили Конституционный суд дать оценку принятию вот этих изменений в Конституцию с учетом того, что мы считаем, что процедура была нарушена, но это очевидно для всех.
Рассмотрение этого дела началось только после того, как неожиданно подали в отставку 5 из 18 членов Конституционного суда. На место уволившихся представителей центра и запада Украины были назначены выходцы из восточных регионов. И после этого суд, в составе которого оказалось немало земляков Януковича, многие стали называть донецким. Приняв точку зрения сторонников президента, Конституционный суд отменил политреформу и ввел в действие Конституцию Украины от 1996 года. Таким образом, теперь глава государства, а не как прежде парламентская коалиция, может назначать премьер-министра и большинство членов правительства. Зачем Януковичу такие же полномочия, как были у второго украинского президента Леонида Кучмы?
Его полностью подконтрольная судебная власть, правительство, парламент, правоохранительные органы, а теперь еще местное самоуправление, местные администрации. То есть модель авторитарной власти уже оформилась, но она не до конца легальна. А ему надо просто легализировать свое верховное положение и создать для себя власть такого небольшого государя в государстве.
Убежден депутат Верховной Рады от оппозиционной «Нашей Украины народной самообороны» Юрий Ключковский. А его коллега по парламентской фракции, юрист Руслан Князевич, считает, что отмена политреформы может привести к конституционному кризису на Украине.
Очевидно, что тот процесс, который происходил в 2004 году, во время оранжевой революции, не мог быть безукоризненным с точки зрения правовой процедуры. Но если исходить из того, что она была нарушена, то надо было ее исправлять до того времени, пока нормы закона не стали нормами Конституции, то есть фактически до мая 2006 года. Но если этого не случилось, то надо, чтобы Конституционный суд объяснил, а что же делать с тем пятилетним периодом жизни, в котором мы проживали.
Владимир Ивахненко для «Радио Свобода», Киев.
Московское время 17:20. Вы слушаете радио «Свобода». С сегодняшнего дня начался осенний призыв на службу в российскую армию. В генеральном штабе предполагают, что вооруженные силы пополнят около 300 тысяч новобранцев. По данным Министерства обороны, сейчас более 130 тысяч молодых людей уклоняются от службы в армии. В этом году призыв будет отличаться некоторыми новшествами. От военных комиссариатов до воинских частей новобранцев смогут сопровождать родственники и правозащитники, а на базе воинских частей создаются родительские комитеты, рассказывает Максим Ярошевский.
В ходе осеннего призыва 2010, который официально начинается сегодня, Генеральный штаб планирует призвать в ряды вооруженных сил России 278 800 человек. По мнению главы Комитета солдатских матерей Валентины Мельниковой, такое количество призывников крайне обременительно, в первую очередь для самих воинских частей и служащего в них офицерского состава.
Если говорить серьезно, то мы вообще считаем, что призыв России себя изжил. Тем более, что здоровых нет, и поэтому вот эти вот 300 тысяч новобранцев, это просто огромная головная боль командиров бригад, которые по отчету являются бригадами постоянной боеготовности. По моей оценке, как минимум 150 тысяч будут направлены сразу там на какое-нибудь дополнительное обследование, а иногда даже и на лечение, потому что чем дальше, тем хуже здоровье.
Правозащитники призывают родителей готовиться к медицинскому осмотру заранее.
Как всегда, начинается с того, что не берут документы медицинские у больных, пытаются врачи в военкоматах и призывные комиссии пытаются назвать их здоровыми, пытаются отправить войска. Поэтому для меня очень важно, чтобы семьи призывников обязательно понимали, что больным в армии не место, и всех ребят, у которых есть противопоказания к военной службе, чтобы сначала обследовали сами. Для того, чтобы приходить на военкомат, на призывную комиссию, понимая, что человек не может проходить службу. Призыв больных – это массовая проблема.
Согласно новым инструкциям, родственники призывника теперь имеют право присутствовать на заседании призывной комиссии, на котором будет приниматься решение в отношении молодого человека. Родитель сможет, например, сразу узнать, где будет служить его сын. Также в соответствии с указанием Министерства обороны в некоторых частях будут созданы родительские комитеты, члены которых будут следить за соблюдением прав солдата. Еще один эксперимент, на который с этого осеннего призыва пошли в Министерстве обороны, заключается в том, что родственники, представители Комитета солдатских матерей и правозащитники теперь смогут сопровождать новобранца по дороге из воинского комиссариата к месту несения службы. С одной стороны, идея достаточно интересная и вполне полезная, считает руководитель Комитета солдатских матерей Валентина Мельникова. На деле же она сложно реализуема.
Любая поездка связана с затратами. Кто готов оплачивать эти поездки, там, представители Комитета солдатских матерей или родители? Потом столько команд отправляется в войска, что не хватит никаких комитетов солдатских матерей для того, чтобы сопровождать каждую команду.
Приступая к осеннему призыву, в Генштабе отчитались об итогах весеннего. В ходе него было возбуждено 200 уголовных дел, связанных с уклонением от воинской службы. 87 человек осуждены. Всего же, по данным Министерства обороны России, более 130 тысяч человек призывного возраста сегодня уклоняются от службы в рядах вооруженных сил России. Максим Мирошевский, Радио Свобода, Москва.
Московское время 17 часов 24 минуты. В эфире Радио Свобода, информационная программа «Время свободы». У микрофона Андрей Шароградский. Очередные полчаса нашей программы завершает первая часть рубрики «Сегодня в Америке», которую ведет мой нью-йоркский коллега Юрий Жигалкин.
Более чем двум десяткам российских граждан, студентов, находившихся по обмену в Соединенных Штатах, предъявлены обвинения, связанные с хищением почти $3 миллионов со счетов в американских банках, рассказывает Алан Давыдов.
Окружной суд в нью-йоркском Манхэттене предъявил 37 фигурантам этого дела обвинения в банковском мошенничестве, отмывании денег, подделке паспортов и использовании фальшивых документов. Среди десятков жертв – клиенты 5 американских банков по всей стране. Об этом рассказал на пресс-конференции в четверг прокурор Южного округа Нью-Йорка Прид Бхарара. Это дело охватывает десятки обвиняемых, которые, как предполагается, помогали взломщикам из стран Восточной Европы похитить миллионы долларов из американских банков посредством взлома защиты компьютеров с помощью троянского вируса. Использование печально известного в мире вируса Зевс, как мы считаем, позволило обвиняемым осуществлять виртуальный шпионаж за клиентами банков, похищать информацию, связанную с их банковскими счетами, а затем похищать сами деньги. По словам прокурора Бхарары, схема компьютерного грабежа была двухступенчатой. Управлялась она из Восточной Европы, а непосредственными исполнителями хищения были молодые люди из России, Украины, Белоруссии и Казахстана, приезжающие на учебу в Соединенные Штаты по программам обмена. Для восточноевропейских изобретателей этой схемы было не так-то просто получить электронный доступ к банковскому счету жертвы, не говоря уже о снятии с него и переправке денег. Поэтому они использовали так называемых киберкурьеров, которые отвечали за мошенническое снятие денег со счета счетов ничего не подозревающих индивидуальных и корпоративных клиентов банков и за переправку их в руки заказчиков. Каждый из этих курьеров получал задание снять со счетов определенное количество денег и небольшими порциями посылать боссам в Восточной Европе наличностью либо через международную систему денежных переводов Western Union, либо иными методами. Расследование показало, что авторы схемы нанимали для курьерских целей студентов из постсоветских стран, давая объявления в социальных сетях, в интернете и в газетах. Эти молодые люди, получив доступ к идентификационным данным банковских счетов жертв компьютерного шпионажа, переводили деньги с их счетов на свои, а затем заказчикам. Причем свои счета в США киберкурьеры-мошенники открывали сотнями по фальшивым паспортам. Им полагалась доля в размере от 8 до 10% похищаемых и переправляемых на восток денег. В числе ключевых фигур мошеннической сети в документах следствия названы граждане Российской Федерации Артем Цыганков, Софья Дикова, Максим Панферов и Кристина Извекова. Согласно американскому законодательству, за одно только использование фальшивого паспорта обвиняемых может ждать наказание в виде 10 лет тюрьмы и 250 тысяч долларов штрафа.
Рассказывал Алан Давыдов. За месяц до выборов в Конгресс демократы, как выясняется, сильно уступают республиканцам по объему средств, брошенных на предвыборную кампанию. Одна из главных причин – традиционные жертвователи отказываются финансово поддерживать партию. О причинах этого феномена рассказывает Владимир Морозов.
До сих пор, как говорится, сидят на своих пухлых кошельках такие в прошлом щедрые сторонники демократов, как Джордж Сорос и Петер Льюис, которые в 2004 году дали демократам по 20 миллионов долларов каждый. Эксперты объясняют сдержанность этих и других жертвователей тем, что многие сторонники демократов не надеются на победу этой партии на выборах. По данным частной независимой группы Campaign Media Analysis, на прошлой неделе республиканцы в 7 раз чаще демократов покупали телевизионное время для политической рекламы, посвященной выборам в Сенат. В значительной мере такое опережение произошло, потому что демократы потеряли финансовую поддержку такого щедрого сторонника, как Уолл-стрит. Как партия Барака Обамы позволила этому случиться? Я задал этот вопрос политологу Эвану Трейси. Чтобы провести в жизнь нужное демократам законодательство, они должны были добиться широкой общественной поддержки. И для этого, в частности, атаковать финансовые организации, которые сегодня, после ряда крахов и скандалов, крайне непопулярны у населения. Демократы приняли ряд мер, ограничивающих деятельность финансовых фирм. Тогда эти фирмы перешли на сторону республиканцев. Но зато демократы приобрели новых сторонников среди избирателей. Эксперты вспоминают про периодически возникающие в США разговоры о том, что финансировать избирательные кампании следует из централизованных федеральных источников, которые будут выделять кандидатам равные суммы. Насколько возможен такой оборот событий? Спросил я политолога Дэвида Левентала. Это возможно. Сейчас на рассмотрении в Конгрессе находится законопроект, который не то чтобы полностью свернет практику частного пожертвования, но будет поощрять кандидатов, если они станут в значительной мере опираться на федеральное финансирование, а не на средства различных заинтересованных групп. В оставшееся до выборов время в схватку на стороне демократов могут включиться другие богатые игроки, например, мощные профсоюзные организации.
Рассказывал Владимир Морозов. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого информационного часа.
На волнах Радио Свобода информационная программа «Время свободы». У микрофона Андрей Шароградский. В Москве 17 часов 30 минут. Краткая сводка последних известий.
Радио Свобода. Новости.
Премьер-министр России Владимир Путин встретится с руководством партии «Единая Россия» для консультации по кандидатам на пост мэра Москвы. В Махачкале в ходе спецоперации убит боевик. Как сообщили в правоохранительных органах Дагестана, на улице Салихова в городе был введен режим контртеррористической операции. В Барнауле прошел митинг в защиту конституционных прав граждан и против отмены прямых выборов мэра города. В Кабардино-Балкарии убит глава филиала Сбербанка России в городе Тырныауз. Конституционный суд Украины признал утратившим силу закон на политической реформе 2004 года, ограничивающей полномочия президента. В соответствии с решением суда, Украина возвращается к президентско-парламентской форме правления. Президент Эквадора Рафаэль Корреа заявил, что тем, кто замешан в попытке государственного переворота, предпринятой в четверг, не будет пощады. Подразделения эквадорской полиции взбунтовались, протестуя против сокращения жалования. Премьер-министр Японии Наото Кан выразил обеспокоенность в связи с мерами по усилению военно-морского флота Китайской Народной Республики. В столице Нигерии Абуджи, по разным данным, произошел один или два взрыва во время праздничных мероприятий в честь 50-летия независимости страны. Погибли не менее 7 человек. Генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен, прибывший с визитом в Грузию, проводит переговоры с руководством страны. В Афганистане погибли 4 грузинских военнослужащих, сообщило Министерство обороны Грузии. По данным ведомства, солдаты подорвались на мине. Другие подробности пока не сообщаются. На юге Пакистана подверглись обстрелу около 30 бензовозов с топливом для сил НАТО в Афганистане. По сообщениям местной полиции, нападение произошло поздно вечером в четверг в городе Шикарпур, провинция Синд. Пострадавших нет. Президент США Барак Обама встретился в Белом доме с Сарой Шурт, американкой, недавно освобожденной властями Ирана. Всемирный банк выделил более 400 миллионов долларов финансовой помощи Пакистану для ликвидации последствий сильнейшего наводнения. Продолжаем информационную программу «Время свободы». В октябре в Москве должна начаться реконструкция универмага «Детский мир» на Лубянке. Этот универмаг, построенный в 1957 году архитектором Алексеем Душкиным и включенный в реестр памятников истории и культуры регионального значения, закрыт уже 2 года. Предполагается, что после реконструкции магазин будет представлять собой детский центр с кинотеатрами и ресторанами. Представители движения «Архнадзор» при этом говорят, что реконструкция «Детского мира» – это очередное уничтожение памятника архитектуры в российской столице. По данным движения, в знаменитом детском магазине уже разрушены все уникальные внутренние интерьеры, рассказывает Любовь Чижова.
Знаменитый «Детский мир» на Лубянке был закрыт на реконструкцию в июле 2008 года. Заказчиком работ выступала компания «Система ГАЛС», чьим основным акционером тогда была корпорация «Система», владевшая зданием универмага. Однако из-за кризиса магазин перешел банку ВТБ, и сейчас именно он занимается реконструкцией «Детского мира». Стоимость проекта оценивается в 6 миллиардов рублей. Как ранее докладывал глава ВТБ Андрей Костин российскому премьеру Владимиру Путину, после реконструкции универмаг будет представлять собой детский центр, в котором будут в том числе кинотеатр и детский театр, ресторанный дворик и игровой центр. По мнению заказчиков, торговые залы в результате перестройки должны стать удобнее для покупателей, а торговые площади расширятся почти вдвое. Здание «Детского мира», построенное в 1957 году архитектором Алексеем Душкиным, внесено в реестр памятников истории и культуры регионального значения. Но, по данным активистов движения «Архнадзор», это не помешало строителям практически разрушить все внутренние интерьеры универмага. Координатор «Архнадзора» Рустам Рахматуллин опасается, что реконструкция «Детского мира», скорее всего, начнется по плану.
Наша оперативная информация говорит, что там оживление на месте сейчас, что из здания выносят какой-то кирпичный бой. Если говорить об архитектурном проекте, то о нем неизвестно ничего. Иногда в интернете появляются картинки, честно говоря, страшноватые, означающие во всех вариантах уничтожение атриума, то есть внутреннего двора, построенного архитектором Душкиным. Пространство, которое известно без преувеличения всем жителям нашей страны и пространства СНГ. Что касается конкретного проекта, по которому могут вестись какие-либо работы сейчас, то нам его не показали. Легко предположить, что разрушение интерьеров детского мира ведется без утвержденного по всем правилам проекта. И в этом случае работа незаконна. Минувшей зимой Архнадзор проник в детский мир, сделал серию фотографий, которые мы выложили на нашем сайте. Это вызвало бурю обсуждения в интернете. Это были картинки прямого вандализма, когда балясины лестничных ограждений, сами лестницы разрушались явно с помощью кирки или лома. Исчезали торшеры на ограждении балюстрады атриума. Просто было ощущение, что интерьер уничтожают до всякого проекта. Архнадзор требует продемонстрировать общественности проект, весь пакет согласований и прекратить всякие работы на детском мире, если они уже начались.
Историк архитектуры, обозреватель издания «Коммерсант» Григорий Ревзин напоминает, что детский мир был одним из немногих архитектурных символов российской столицы, наряду с разрушенным военторгом. Он считает важным достижением то, что детский мир не снесли, как планировалось в начале. Однако все планы по дальнейшей реконструкции памятника архитектуры остаются закрытыми.
Такой как бы промежуточный получился вариант. То есть сначала его вообще хотели сносить и строить заново. Ну, как обычно было в Москве, как в гостинице Москвы. И эту часть Наташи Душкиной, внучки архитектора и профессору Марки, удалось отстоять. И это большое счастье, потому что это прекрасное здание. И Душкин великолепный архитектор. Ну, здание многим... Ну, у нас не очень много зданий, знаете, с собственными именами. Вот был военторг и детский мир. Вот военторг совсем погиб, а детский мир снаружи удалось отстоять. Но внутри они с самого начала заявили, что интерьеры они полностью уничтожат. И вот этот вот центральный зал, который всем с детства знаком, не будет его. Ну и все эти лестницы прекрасные и так далее. Это вот как с самого начала и не предполагал. Как будет в результате? Ну, я видел разные рисунки. Но сказать, чтобы я видел утвержденный проект, по которому они будут все это строить, нет, такого не было. При этом сегодня уже интерьер Душкина разрушен. И, соответственно, восстанавливать его уже невозможно. А что они будут строить, неизвестно. То есть изнутри памятник потерян.
Детский мир вот вас устраивал как магазин?
У меня есть сын, мы с ним, конечно, ходили в детский мир. Вполне он меня устраивал. Но там в 90-е годы было много какого-то уже не детского. И это скорее раздражало, но все-таки центральная часть была вполне себе детской. Ну и в детстве я полно времени ходил в детский мир. Ну то есть по собывательской такой точки зрения, это ну для меня важное место. Но мне кажется, что он и архитектурно представлял собой массу всего интересного. И если бы его можно было просто почистить и с уважением отнестись к тем пространствам, которые есть, то это, конечно, было бы лучше.
Говорил историк архитектуры, обозреватель газеты «Коммерсант» Григорий Ревзин. Заказчик реконструкции детского мира, банк ВТБ, не скрывает, что главная цель проекта – извлечь наибольшую прибыль от его реализации. Старший вице-президент банка Павел Косов сообщил РИА Новости, что в ВТБ недовольны проектом реконструкции и намерены пересмотреть его в сторону сокращения свободного пространства и увеличения объема полезных площадей. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва. Новая версия мобильного сайта «Радио Свобода». По адресу swobodanews.mobi вам доступны новости, главные темы дня, фото, аудио, а скоро появится и видео. Радио Свобода всегда с вами.
Программу «Время свободы» продолжит рубрика «Мировая политика». Одна из самых ярких мировых новостей последних суток – это неудачная попытка государственного переворота в Эквадоре, совершенная силами национальной полиции. Об этом сейчас в прямом эфире мы беседуем с моим коллегой, экспертом по странам Латинской Америки Александром Гостевым. Александр, здравствуйте. В информации, поступавшей из Эквадора за последние сутки, есть несколько неясных моментов. Сейчас картина прояснилась. Вообще, как именно развивались события? Расскажите.
Здравствуйте, Андрей. Позавчера парламент Эквадора принял законопроект, сокращающий надбавки и льготы военным, полицейским и другим работникам бюджетной сферы. И вчера в Эквадоре начались массовые беспорядки, как, в общем-то, неудивительно, под руководством полиции. Правительство объявило о введении чрезвычайного положения. Восставшие захватили парламент, аэропорт в столице Кита, еще ряд важных объектов в столице, в крупнейшем городе страны Гуаякили, блокировали все автодороги и так далее. И вот президент Эквадора Рафаэль Корреа, пытавшийся вести переговоры с полицейскими на одной из площадей столицы, был встречен слезоточивым газом, в него бросили несколько газовых гранат. Вообще он себя вел очень, надо отметить, мужественно и так театрально. Он кричал, что вот подставляет грудь мятежникам, пусть, мол, они стреляют, он разорвал на себе рубашку. Но в результате охранники отвезли его в госпиталь, причем тоже забавно, вот по пути его сопровождали и эти самые полицейские, такая вот здравомыслящая часть бунтовщиков, которые по пути пытались доказать ему свою правоту. Потом эти полицейские окружили госпиталь, и Корреа оказался заперт в палате с несколькими приближенными. И все это время некоторые из восставших пытались пролезть к нему в палату, там по крышам, по водосточной трубе, как они сейчас говорят, чтобы изложить ему свои аргументы. И в стране за это время начался хаос, грабежи, мародерство. Спустя 12 часов Корреа, по его словам, отдал по рации приказ верному ему армейскому спецназу начать боевую операцию, и все это все видели в эфире национальных и даже потом мировых телеканалов. После перестрелки его освободили, доставили в резиденцию. Причем опять это все было очень драматически. В темноте, в инвалидной коляске с противогазом на голове он вернулся в свой дворец, с балкона утром выступил перед своими сторонниками. Ну вот что он сказал, например.
Была напрасно пролита кровь эквадорцев, кровь наших братьев. Когда мы поняли, что переговоры невозможны и попытались уйти, эти люди атаковали президента, они применили слезоточивый газ, пустили его прямо нам в лицо. Потом меня отвезли в полицейский госпиталь, и там они держали меня в качестве заложника.
Ну, он сказал, что все, кто замешан в попытке государственного переворота, им всем не будет пощады, и через пару часов шеф национальной полиции Эквадора Фредди Мартинес подал в отставку. Сейчас стало известно, что итог вот этих ночных столкновений — двое убитых, 16 раненых. Ну, предварительные, правда, данные, и это все вот те самые взбунтовавшиеся полицейские.
Александр, и чуть подробнее о политической ситуации в Эквадоре, и, конечно же, что за человек Рафаэль Корреа, президент?
Ну, он левый пассионарный интеллектуал, он доктор экономических наук, он учился в университете Иллинойса в США, был министром экономики, а в ноябре 2006 года победил на выборах, на которые шел с откровенно популистскими социалистическими лозунгами в поддержку простых людей, с резкими выпадами против Вашингтона. На его инаугурации присутствовали его друзья: президент Венесуэлы Уго Чавес, президент Боливии Эва Моралес, президент Никарагуа Даниэль Ортега, президент Бразилии Лула да Сильва, а также президент Ирана Махмуд Ахмадинежад.
Яркий список.
Да, вот это о многом говорит. Они, кстати, одними из первых сейчас высказались в этой ситуации в поддержку Корреа, хотя, конечно, попытку переворота осудили все страны мира, и США, и все европейские страны, ну, в общем, все. И весной 2009 года Корреа переизбрали на второй срок. Пока он пользуется очень большой поддержкой народа, как и Уго Чавес в Венесуэле. Экономика Эквадора, она базируется на добыче, на экспорте нефти. Это больше половины доходов экспорта страны. И Корреа пока так умело эти доходы распределяет от нефтяной трубы, попросту говоря, между своими избирателями и сторонниками, в том числе амазонскими индейцами. Их очень много, они ведут первобытный образ жизни, но на выборы ходят.
Ну, можно считать Эквадор экономически стабильной, богатой страной, и если да, то почему происходят вот такие попытки переворотов?
Ну, стабильный, Андрей, ни в коем случае, потому что за 10 лет переворотов, разных путчей, импичментов, восстаний, мятежей, массовых беспорядков в этой стране было штук 10, как минимум. Например, вот в 97-м году бывший президент Абдалла Букарам был вообще отстранен от власти с такой редкой формулировкой — за умственную неспособность управлять государством. Вообще, с 2000 года в Эквадоре, от природы очень богатой стране, это тяжелейший кризис. Например, несмотря на всю антиамериканскую риторику, уже 10 лет при Корее, то есть в том числе там государственной валютой является и признан доллар США. И Корея еще в 2006 году резко повысил налоги для иностранных и частных нефтяных компаний в Эквадоре. Это сразу уменьшило продукцию нефтяного сектора, привело к экономическому спаду. Вообще большинство населения живет бедно в Эквадоре, или очень бедно, так уже продолжается десятилетиями.
Ну и давайте в заключение вернемся к личности Корея. Как он сам себя воспринимает? Каким политиком, какого толка он себя считает?
Ну, официально сам себя он характеризует как социалиста 21 века, как и Чавес, как и Моралес, и, кстати, сейчас как братья Кастро на Кубе. Ну, то есть он на словах за увеличение обязательно государственного участия в экономике, за здравоохранение, образование, строительство жилищ для бедноты, снабжение населения продовольствием по твердым заниженным ценам, в общем, за рабочих и крестьян. А во внешней политике — за единый блок андских стран, борьбу с североамериканским империализмом. Недавно он с Дмитрием Медведевым подписал декларацию о стратегическом партнерстве между Эквадором и Россией. Москва продала, вернее, в долг дала пару боевых вертолетов. И еще один факт. Корея заметно отличился в марте 2008 года, когда на приграничную территорию Эквадора вошли колумбийские войска, чтобы уничтожить базы и главарей известной вот этой колумбийской террористической группировки ФАРК, которую, как свидетельствуют факты, поддерживает не только Венесуэла Уго Чавеса, но вот, получается, отчасти Эквадор при Рафаэле Корреа. Тогда, кстати, дело чуть не кончилось войной между тремя странами.
Спасибо, Александр. Александр Гостев комментировал попытку государственного переворота в Эквадоре. Московское время 17:45. Заголовки главных новостей к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
Владимир Путин проводит сегодня консультации с руководством партии «Единая Россия» по кандидатам на пост мэра Москвы. В Махачкале в ходе специальной операции убит боевик. В Барнауле прошел митинг в защиту конституционных прав граждан и против отмены прямых выборов мэра города. В Кабардино-Балкарии убит глава филиала Сбербанка России в городе Тырныауз. Конституционный суд Украины признал утратившим силу закон о политической реформе 2004 года, ограничивающий полномочия президента. В столице Нигерии Абуджи сегодня, по разным данным, произошел один или два взрыва во время праздничных мероприятий в честь 50-летия независимости страны. Погибли не менее 7 человек.
Говорит Радио Свобода. Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарохин.
Каждый будний день в эфире с 8 до 9 вечера. Круглосуточно на моей авторской странице на сайте свободанews.ру. Вместе с теми, кто мыслит свободно, мы подводим итоги дня. Время свободы. В эфире и в интернете.
Вы слушаете «Радио Свобода». В Москве 17:47. У микрофона Андрей Шароградский. В ближайшие несколько минут не будем говорить о большой политике, о проблемах экономики. Поговорим о новостях культуры. Очень интересная новость пришла из Соединенных Штатов. Со 2 октября по личному приглашению великого танцора Михаила Барышникова в Нью-Йорке гостят «Мальчики». Спектакль Московской студии театрального искусства. Под этим названием будет сыгран 5 раз, после чего он переедет в город Сарасота, штат Флорида, где проходит сейчас международный фестиваль искусств, рассказывает обозреватель «Радио Свобода», театральный критик Марина Тимашева.
Михаил Барышников регулярно приглашает на сцену Джером Робинсьета российские театральные коллективы, и на сей раз его выбор пал на спектакль Сергея Жановача «Мальчики». Это дипломная работа выпускного курса студентов ГИТИСа, которая принесла ему не только славу. Легенда гласит, что Ники – состоятельный человек. Посмотрел «Мальчик» аж несколько раз и сделал Сергею Жановачу предложение, от которого было нельзя отказаться. Создать в помещении бывшей золотоконительной фабрики купца Алексеева, то есть Станиславского, театр. А пока здание, согласно проекту Александра Боровского, превращалось в храм искусства, анонимный для нас благодетель арендовал разные сцены и выплачивал коллективу зарплату. Так на улице Станиславского появилась студия театрального искусства, а в ее репертуаре сохранились «Мальчики». «Мальчики» поставлены по роману Достоевского «Братья Карамазовы», по тем его главам, которые связаны с жизнью и смертью Илюши Снегирева. Вместе с героями романа молодые актеры проходят путь от ненависти, агрессии к любви, нежности и всепрощению. Сквозь спектакль проступают черты режиссера и педагога. Сергей Жановач – это гордость русского психологического ансамблевого театра. Он наделен удивительным даром. На что бы ни упал его взгляд, все чудесным образом становится теплее, ласковее и человечнее. Кажется, что, покинув родительский дом, институт, все люди, занятые в спектакле, вновь и вновь повторяют слова клятвы, данные мальчиками из романа Достоевского «У погребального камня» Илюши Снегирёва. Однажды на один из спектаклей пришли петербургские мэтры, художественный руководитель Малого драматического театра Лев Додин и профессор-преподаватель сценической речи Валерий Галиндеев. Они благодарили артистов, но не скрывали разочарования от того, что спектакль, по их мнению, не ставит проклятых вопросов и тем самым обедняет Достоевского. Никто им, конечно, не возражал. А я сошлюсь на лауреата премии фонда Солженицына Игоря Золотузского. «В каждом человеке есть подполье и есть святое. Спасение в том, что чтобы обращаться к святому в человеке, а не к низменному в нем». И дополню словами Алёши Карамазова: «Был момент, когда всякий человек был добр, смел и честен». Именно такой момент запечатлен спектаклем Сергея Жановача, и такое мировоззрение, кажется, должно быть близко американскому зрителю. А московской публике теперь придется подождать возвращения театра с гастролей из Соединенных Штатов Америки. Последнюю премьеру «Записные книжки Чехова» мы сможем посмотреть только в конце октября. Сергей Жановач говорит о своей работе так.
Юбилей, Антон Павлович, это просто повод еще раз его перечитывать. Записные книжки – это, пожалуй, может быть, самое такое интимное, самое сокровенное. Это внутренняя человеческая духовная лаборатория. Известно, что Антон Павлович не писал черновиками. У него единственные такие росчерки, как бы намеки, да, это были его записные, четыре записные книжки, где он записывал интересные фразы, монологи, сюжеты. Именно записывал для себя, чтобы перечесть, и у него возник бы образ того, что потом выльется в рассказ ли, в пьесу, в повесть. И осталось вот эти удивительные записные книжки. Их читать – это и труд, и удовольствие, и радость. Другое дело, как это все перенести в театр, мы долго искали. Поэтому работа-то продолжалась год, и мы, в общем-то, считаемся счастливыми людьми, которые позволяем себе год искать сценичность записных книжек. Вот. У меня вот на письменном столе лежит четыре варианта организации материала. Половина записных книжек вошли и в «Дядю Ваню», «Вишневый сад», «Три года», и во все многие работы Антона Павловича. А многие просто неизвестные тексты. Я тут не кокетничаю, говорю, искренне это работа поисковая. Идеально, когда у зрителей возникает то мотив этого произведения, то этого, то этого. Здесь самое трудное было найти игру. Найти сюжет там, где нет сюжета. Чехов, он разный. И мне кажется, что у Чехова прежде всего драматургическое мышление. Я тут со многими театральными людьми не согласен. Мне кажется, и проза очень драматургична и драматична. И пьесы, они очень эксплуатировались долго на театре. Они немножко устали. Есть потрясающие повести, есть замечательные. И мне кажется, они сценичные. Только нужно подумать, поискать, пойти навстречу Антону Павловичу, увидеть в этом театр. А он театральный, изначально театральный, потому что он драматургичный. Перечитать Чехова, вернуться к тому Чехову, которого не знают. А тем более записные книжки, они нас мучают. Сказать, что это современно, это значит ничего не сказать. Это, может быть, даже впереди нас.
С режиссером Сергеем Женовачем беседовала театральный обозреватель «Радио Свобода» Марина Тимашева.
Карьера учителя. Чем измеряется успешность педагога? Кто и почему работает в школе? Эти вопросы в классном часе «Свободы» обсуждаем в воскресенье 3 октября в 6 часов вечера. Ведет программу Тамара Леленкова. Повторы в 0 часов и в 6 утра в понедельник.
Вы слушаете «Радио Свобода». В Москве 17 часов 52 минуты. Второй информационный час программы «Время свободы», как всегда, завершает вторая часть нашей традиционной рубрики «Сегодня в Америке». И, как всегда, эту рубрику ведет мой нью-йоркский коллега, корреспондент «Радио Свобода» Юрий Жигалкин.
Американская армия отдаляется от народа, предупреждает министр обороны Роберт Гейтс, призвавший американских студентов подумать о службе в вооруженных силах. С подробностями Евгений Аронов.
Личный состав вооруженных сил США насчитывает в настоящее время 2 миллиона 400 тысяч человек, что меньше 1% общего населения страны. В силу этого заметно вырос срок службы американских солдат в районах боевых действий. По словам министра, серьезная проблема состоит в том, что все меньшее число молодых американцев желает служить в армии. Многие ведущие университеты не поощряют военную службу своих студентов. Водораздел между теми, кого привлекают и кого не влечет армейская служба, проходит сегодня не столько по имущественному признаку или по интеллектуальным способностям новобранцев, сколько по географии и культурному багажу. Вооруженные силы Америки комплектуются за счет молодежи Юга, а не больших городов восточных или западных штатов. И эта географическая и отчасти культурная сегрегация представляется шефу Пентагона Роберту Гейтсу весьма тревожной. Офицерский состав вооруженных сил США формируется из представителей самых разных имущественных и этнических групп регионов, и это видно по учащимся элитных военных заведений, полемизирует с Гейтсом известный аналитик Эдвард Лютвак из Центра стратегических международных исследований в Вашингтоне. А рядовыми в армии идут, с одной стороны, белые ребята англосаксонского происхождения с юга и юго-запада, в семьях которых культивируются ратные ценности, а с другой – традиционно национальное меньшинство, которое видит в армейской службе путь к полной интеграции в общество. Сегодня это в основном иммигранты или дети иммигрантов из Мексики и Центральной Америки. Это абсолютно нормальное явление.
trying to enter society at that time.
Министр обороны Гейтс видит причины перенапряжения бюджета своего ведомства именно в высоких затратах на зарплату и другие льготы, которые необходимы, чтобы привлечь в армию добровольцев. По-моему, это не имеет никакого отношения к окладам, а связано напрямую со стоимостью военной техники и с огромными расходами, транспортными и прочими, на снабжение армии, которая воюет за 3-9 земель от дома. Поэтому-то каждый солдат в Афганистане и обходится Пентагону в $1 миллион в год, а это намного больше, чем в прошлых войнах, замечает Эдвард Лютвак. На редкие пока призывы о необходимости возобновления обязательной службы в армии официально американские лица отвечают заверениями, что в этом нет необходимости.
Рассказывал Евгений Аронов. В Голливуде в возрасте 85 лет скончался знаменитый актер Тони Кёртис. Принадлежавший к поколению титанов американского кино, снявшийся более чем в сотне фильмов, Кёртис обрел всемирную славу благодаря лишь одной выдающейся картине «В джазе только девушки». В зрелом возрасте он увлекся живописью, его полотна продавались за десятки тысяч долларов. Об удивительном парадоксе Тони Кёртиса и фильме, который превратил его в звезду, я побеседовал с кинорежиссером Славой Цукерманом. Слава, неудивительная ли история? Одна или две выдающихся роли и пожизненная известность?
Несомненно, это одна из тех звезд, которые как бы своим особым образом остались в истории. Хотя американское кино имело таких немало людей со своим удивительным лицом. Тони Кёртис при этом очень хороший актер. Он сыграл несколько характерных и очень серьезных ролей, которые тоже запомнились, как, например, Гарри Гудини или Андрея в «Тарасе Бульбе», Антония в «Спартаке». В общем, все это очень хорошие и разные характерные роли, наверняка которые останутся в истории кино.
А как вы объясняете гигантский, неприходящий успех картины «В джазе только девушки»?
Дело в том, что я лично считаю Билли Вайлдера одним из лучших режиссеров в истории кино. В каком-то смысле своем особом, даже, пожалуй, и лучшим. Это очень серьезный фильм «В джазе только девушки». Кстати говоря, кроме того, что это замечательная, глубокая и смешная комедия, он еще интересен очень стилистически, потому что это один из первых фильмов, в котором проявились элементы постмодерна.
Ведь с этим фильмом связана и апокрифическая, одна из самых знаменитых в каноне масс-культуры фраз, якобы принадлежавших Тони Кёртису.
Дело в том, что Марлин Монро уже, когда снимали этот фильм, была в очень плохой психологической форме, и снимать ее было очень трудно. Очень многие сцены, в том числе и сцена поцелуев, снималось там несколько десятков, а то и несколько сот дублей. И поэтому люди, естественно, высказывали в таком плане, что они ему завидуют, что ни один человек столько не целовал Марлин Монро, сколько он. На что он, по легенде, ответил, что ему было бы приятнее целовать Гитлера, чем Марлин Монро. Потом он отрицал это. Есть его противоположное высказывание, что это глупая легенда. Он говорил, что он никогда такого не говорил. Но Мерлин Монро действительно во всех своих последних фильмах доводила окружающих и режиссера, и актеров до безумия, потому что она была совершенно неадекватна. Она не могла запомнить двух слов фразы, переснимала каждый раз, забывала. И тем поразительнее, как это совершенно не видно на экране, как совершенно все выглядит в оконченном.
Это был кинорежиссер Слава Цукерман. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. На этом мы завершим очередной выпуск рубрики «Сегодня в Америке». Всего доброго.
Итак, темы второго информационного часа программы «Время свободы» исчерпаны. Центральная тема следующего часа нашей программы – начавшийся сегодня в России очередной призыв на военную службу. В Генеральном штабе предполагают, что вооруженные силы пополнят около 300 тысяч новобранцев, и в этом году призыв будет отличаться некоторыми новшествами. Мы подробно расскажем о них в нашей программе сразу после объявления и выпуска последних известий. Оставайтесь на волнах Радио Свобода.
Свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода главные темы дня.
Обменники вне закона. Как Россия расстается с наследием 90-х?
Комментарии экспертов.
200 новых церквей для Москвы. Много ли это или мало?
Право автора.
Всех под суд. Писатель Виктор Ерофеев. О политической казни как феномене.
Радио Свобода. Свободанews.ру.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9530, 11730, 13680 и 15560.